С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема программы. В 5 регионах России сегодня проходят парламентские выборы. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В 5 регионах России сегодня проходят выборы в законодательные органы власти. Это Чечня, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская и Сахалинская области. В выборах участвуют кандидаты от 9 политических партий. Сегодня же по всей России в 68 регионах состоятся выборы в органы местного самоуправления. Жители Вологды, Магадана, Ставрополя и Хабаровска будут выбирать мэров своих городов. Буквально за несколько минут до нашего эфира мы получили сообщение от нашего корреспондента Натальи Гузевой, которая работает на выборах в Кемеровской области. Предлагаем вашему вниманию ее информацию о ходе выборов в этом регионе.
В это воскресенье главным событием дня для многих жителей региона стали выборы в областной совет народных депутатов. По оценкам работников участковых комиссий Кемерово, народ пошел на участки уже с утра. Тому способствует развлекательная программа, организованная на участках. Это различные конкурсы, концерты, дегустация продукции местных производителей. Те, кто пришел на участки с утра, смогли также получить бесплатно билеты в кино, театр, на каток. Но не для всех важен этот бесплатный, но приятный сюрприз. Кемеровчанин Петр всегда принимает участие в выборах, но развлекательная программа его не интересует.
Нет, никогда не остаюсь. Если что-то там купить, только вот там проходишь мимо, что-то вспомнил, ага, а тут заодно и продукты можно прикупить. Это, конечно, приятно. А вот там всякие программы и песнопения, это, считаю, не очень нужно. Не для того вообще выборы, чтобы билеты раздавать.
На участках присутствуют и наблюдатели от партий, принимающих участие в выборах. Это КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и ЛДПР. В одной из кемеровских школ, где расположен избирательный участок, Александра – наблюдатель от коммунистов, и Евгений, представляющий «Единую Россию», следят за ходом голосования. Вот что говорят Александра и Евгений.
Я детально с утра исследовала документы, но я не выявила нарушений.
По предварительным данным, по состоянию на 12 часов местного времени в Кузбассе проголосовало более 476 тысяч избирателей, или около 23% граждан, имеющих право голоса. При этом в городах явка составила 19%, в районах более 28%. В городах наиболее высокая явка отмечена в Краснобродском, где уже приняло участие в голосовании почти 45% избирателей. В Прокопьевске эта цифра составляет 31%, в Киселевске 30%, почти 29% в Калтане. В областном центре к полудню проголосовали чуть более 20% избирателей. Менее активно голосование проходит в Новокузнецке, где проголосовали около 17%, а также в Белове и Мысках. В сельских районах по состоянию на 12 часов дня наибольшую активность проявляют жители Крапивинского, Яйского, Беловского и Юргинского районов. Менее активно голосуют в Яшкинском, Тисульском и Мариинском районах. Кстати, в Кузбассе отмечено несколько избирательных участков, где явка избирателей уже составила 100%. Так, сегодня пришли на голосование все 86 избирателей из села Медведчиково Яйского района, а ранее досрочно проголосовали 100% жителей поселка Мурюк Чебулинского района. Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свобода.
Продолжаем тему. Ассоциация «Голос» – российская неполитическая некоммерческая организация, учрежденная в 2000 году для защиты прав российских избирателей и развития гражданского общества. Сегодня «Голос» работает в 40 регионах. В ассоциации находится мой коллега Мумин Шакиров, который выходит на прямую связь со студией. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Ждем вашего сообщения и впечатления ассоциации о ходе сегодняшних выборов.
Вы знаете, здесь в зале висит экран, который отображает данные с монитора компьютера, и мы можем в режиме онлайн видеть сообщения, которые поступают с регионов. Значит, поступило в настоящий момент более 100 сообщений о предполагаемых нарушениях. О том, какие это нарушения и как вообще определяется сама методика работы ассоциации «Голос», вот рядом со мной сидит Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации, и она сейчас вот расскажет.
Добрый день.
Ассоциация
«Голос» ведет наблюдение на выборах системное. В данном случае мы ведем наблюдение непосредственно в нескольких регионах России. Это Иркутская область, это Ярославская область, это Ставрополь. Там идут выборы горсовета и мэра города, Башкортостан и Омская область, Иркутская область она зала. Кроме того, у нас работает горячая линия, на которой поступают звонки с разных регионов, там, где, собственно говоря, непосредственно не работают наши корреспонденты. Вот в настоящий момент сейчас основные виды нарушений, которые идут. Иркутская область. Здесь идут в основном информация о проводимых лотереях. Ну, например, на избирательных участках 1635-1640 во все идет лотерея, про которую по всему городу висят плакаты, что приходите 12 октября и получите купон, по которому вы сможете выиграть всякие призы. А в ДК «Химик» такая же лотерея проходит в соседнем АДУИК помещении. В городе Усолье Сибирское проводится лотерея от Союза промышленников. Прямо на участке все желающие заполняют купоны, отрывают половинку, бросают специальные урны. И так далее.
Это была исполнитель «Голос» Лилия Шибанова. Дело в том, что продолжает поступать сообщение, и вот мы внимательно наблюдаем по монитору за ситуацией. И, конечно, какие-то предварительные данные о том, какие виды нарушений наиболее часто повторяются, мы расскажем позже. Марина?
Да, Мумин, скажите, пожалуйста, а если какие-то данные поступают на этот монитор, вот мне интересно, о том, процентная явка там, например, в каких-то регионах, или этого пока еще нет?
Нет, здесь именно вот как такие локальные инциденты, вот, допустим, там сейчас пенсионеры получают пенсию вместе с агиткой кандидата на должность главы города Погодина. Это все равно словно с Нижний Тагил. Нет, данные, это скорее, сколько проголосовало, скорее всего, это компетенция избиркома, а здесь исключительно вот о предполагаемых нарушениях, обратите внимание на слово «предполагаемое», потому что никто не может утверждать, что это нарушение после того, как не будут проведены там какие-то, в общем, значит, какие-то проверки. Марина?
И не останется это все без внимания, да?
Да, конечно.
Спасибо.
Я буду следить за ситуацией, естественно, позже мы нашим слушателям расскажем о других нарушениях и о других регионах.
Да, спасибо большое Лилии Шибановой, спасибо большое моему коллеге Мумину Шакирову, он работает в ассоциации «Голос» и следит за теми нарушениями, которые могут быть предполагаемыми нарушениями, которые могут быть в ходе выборов. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Чечне жертвами землетрясения в субботу, по уточненным данным, стали 12 человек, в больницах находится 27 пострадавших. В 5 российских регионах сегодня избирают депутатов законодательных органов власти, в 68 регионах местного самоуправления. В Махачкале госпитализирован участник голодовки ветеранов войны в Афганистане. Глава Международного валютного фонда призывает усилить координацию действий по борьбе с финансовым кризисом. Лидеры 15 стран еврозоны проведут в Париже экстренное заседание, на котором обсудят совместные меры по выходу из кризиса. В Афганистане в ходе операции сил безопасности на юге страны убиты по меньшей мере 40 боевиков. На 79-м году жизни умерла латышская актриса Вия Артмане. В Литве сегодня парламентские выборы. Одновременно проводится референдум по вопросу продления сроков эксплуатации Игналинской АЭС. С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз» на МКС. В качестве туриста направляется первый потомственный американский астронавт. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, в воскресенье 12 октября, в программе «Лицом к лицу» участвует депутат Государственной Думы России, президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования Валерий Зубов. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа. А теперь мы вновь возвращаемся к главной теме программы «Парламентские выборы в России». В Центр избиркоме, куда стекается вся информация по выборам, работает мой коллега Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Какой информацией на эту минуту вы располагаете?
Ну, надо сказать, что, конечно же, выборы самого разного вида сейчас происходят в России. И есть выборы, которые значат довольно много для всего региона. Где они происходят? Это 5 регионов, там выбираются парламенты. Я напомню, это Чеченская республика, Забайкальский край, вновь образованные Иркутская, Кемеровская и Сахалинская области. Там выбираются местные законодательные собрания. Кроме того, еще в 17 регионах проходят дополнительные выборы. Это практически все края России, Алтайский, Коми, Тыва, Пермь, Приморский край, Ставропольский край и так далее. Еще в 70 субъектах федерации проходят самые разные выборы по выборам в местное самоуправление. А вот до выбора, о которых я раньше сказал, это в парламенты субъекта федерации. Таким образом, говорится о том, что сейчас все избирательные участки открыты, вовсю идет голосование, например, на 2 часа местного времени в Кемеровской области явка была довольно высокая, 40%, в Чечне на 10 утра явка 20%. Ну, естественно, это официальные данные, которые довольно тяжело подтвердить, находясь в Центральной избирательной комиссии и имея только официальную информацию, как бы рапорты местных избирательных комиссий с мест. Если же говорить о том, как проходят выборы глазами тех, кто официально пытается устранять на них происходящие нарушения, а именно фонды свободных выборов и так далее, то можно говорить о нарушениях самого разного плана. Один из людей, которые здесь в Центре избиркоме смотрят за вот такой чистотой выборов, или во всяком случае говорят, что выполняют эту обязанность, это Андрей Прожиздомский, член общественной палаты. Он говорит, что поступали уже и в день голосования, и накануне самые разные жалобы. Например, жалобы были на то, что в бюллетенях фамилия одного кандидата была выделена жирным шрифтом, а фамилии других кандидатов были обычным, то есть очевидно было, что у одного из кандидатов есть некое преимущество. Были нарушения в смысле агитации, когда близко к избирательным участкам оставалась агитация самых разных партий. Был вроде как административный ресурс, но говорят оценку того, что, например, избиратели доставляются на автобусах к избирательным участкам, дают разную. Одни люди говорят о том, что вполне возможно это просто помощь в дальних районах людям доехать до своего места голосования. С другой стороны, те, которые критикуют эту практику, говорят, что если один кандидат какой-то доставляет этих людей, то, скорее всего, за этого человека они голосуют. Так или иначе, пока по официальным данным каких-то очень серьезных нарушений, которые выявлены были бы и нарушили бы ход голосования, нету. Но еще раз повторюсь, Марина, это официальные данные.
Угу. Данил, спасибо большое. У меня есть один небольшой вопрос к вам. Ведь прошли еще досрочные голосования, скажем, вот в Сахалинской области, там, куда затруднено, собственно, транспортные всякие проблемы возникают для того, чтобы туда добраться. И, допустим, в Чечне там вот были сообщения о том, что там проголосовали пограничники заранее. Вот эти сведения, скажите, Данила, включаются вот сейчас уже в данные?
Да, конечно. Вообще всегда сведения о досрочном голосовании по идее, по закону включаются в данные следующим образом. Естественно, урны не вскрываются, но явка фиксируется, потому что явка, то есть к явке дня голосования прибавляются эти голоса, потому что уж те, кто проголосовал досрочно, их посчитать достаточно легко, это не очень большой процент. И вот этот процент добавляется к фиксируемой явки в день голосования. И что же говорить о самих результатах, то есть о волеизъявлении, конечно же, по закону и те урны, которые были для голосования досрочного, и те, которые будут заполнены в день голосования, должны открываться в одно и то же время, а никак не раньше.
Спасибо большое, Данила. Мы надеемся на следующий ваш выход в эфир для того, чтобы вы нас информировали о том, как обстоят дела с подсчетом голосов в Центр избиркоме. Это был мой коллега Данила Гальперович, который работает в Центр избиркоме. Далее в нашей программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Барак Обама вновь одержал победу на предвыборных дебатах. Первые жертвы финансового кризиса. Почему дети становятся непопулярными? Материалы на эти темы в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
По данным опросов общественного мнения, вторые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США выиграл Барак Обама. Но победа в дискуссии на телеэкране вовсе не дает гарантии успеха в борьбе за Белый дом. История знает немало тому примеров. Рональд Рейган был наголову разбит своим оппонентом на первых дебатах и, тем не менее, стал президентом. Правда, за 30 лет выборы не выиграл ни один кандидат, который показался телезрителям менее обаятельным, чем его собеседник. Иными словами, претендент, выигравший дебаты, может потерпеть поражение на выборах, несмотря на то, что его аргументы были весомее. Победителем в решающей схватке, как правило, оказывается человек, завоевавший симпатии аудитории. В ходе предвыборной кампании люди решают, кого предпочли бы видеть на телеэкране в своей гостиной в течение ближайших 4 или 8 лет. Они никогда не проголосуют за человека, который по каким-то причинам не располагает к себе. Конечно, не следует думать, что Обама выиграет президентскую гонку исключительно благодаря приветливости и дружелюбию. Но, по мнению Newsweek, эти качества Обамы могут стать причиной того, что сенатор Маккейн потеряет значительное число голосов неопределившихся избирателей.
Небольшой поселок в Калифорнии, примерно в 30 километрах от Лос-Анджелеса, совсем не похож на место, где умирает американская мечта. Элегантные коттеджи окружают ухоженные газоны, которые выглядят как оазисы посреди выжженных солнцем гор. Единственный источник шума, который нарушает безмятежное спокойствие жителей, это шелест шикарных автомобилей, когда их владельцы возвращаются домой. Но идиллия была нарушена, когда на прошлой неделе хозяин одного из этих домов застрелил жену, троих детей и тещу, а затем покончил с собой. Жизнь иммигранта из Индии Раджарамы была настоящим воплощением мечты всех иностранцев, прибывающих в Америку. На родине он окончил университет, получил в США работу консультанта по финансовым вопросам на киностудии и вскоре стал одним из основателей инвестиционной компании, которая затем распалась. Коллеги считали Раджараму прекрасным специалистом. Тем не менее, он не смог найти работу, стал играть на бирже, где удача окончательно отвернулась от него. Он оставил 2 предсмертные записки и завещание. Полицейские, оказавшиеся на месте трагедии, склонны считать, что причиной произошедшего стал всемирный финансовый кризис. Подобные истории часто случались с брокерами Уолл-стрит в 29-м году прошлого века, когда в Америке начиналась Великая депрессия, пишет «Тайм».
Как уберечься от последствий финансового кризиса? Некоторые рекомендации людям разного возраста дает еженедельник Newsweek. Дела на Уолл-стрит не вызывают оптимизма, поэтому трудно решить, стоит ли продавать, покупать, паниковать или попросту признать, что на пенсию рассчитывать не придется. Все зависит от возраста. Лучше всего молодым людям, которые получат возможность приобрести жилье по низким ценам. Но чем солиднее ваш возраст, тем сильнее окажется удар по вашему благополучию. Если пенсия не за горами, постарайтесь оттянуть момент ухода на максимальный срок. Ходите на работу, пока вас ноги носят. Больше всего повезло пенсионерам, которые живут на фиксированную социальную пенсию. Им терять нечего. Ну а тем пожилым людям, кто живет на доходы от инвестиций, следует экономить на всем и терпеливо дожидаться, пока фондовый рынок не восстановится.
Все родители мечтают о том, чтобы их дети были счастливы в школе и ходили туда с удовольствием. Почему же один ребенок становится любимцем одноклассников, а другой – жертвой насмешек и издевательств? Как же добиться успеха в коллективе первоклашек и даже дошкольников? Эти вопросы в одной из публикаций обсуждает Newsweek. Проверенного рецепта пока никто дать не может. Но специалисты полагают, что причина неудач в общении со сверстниками – агрессивность ребенка, которую можно наблюдать с самого раннего детства. Если у малыша забирают мячик, а он, выражая свое недовольство, начинает колотить другую игрушку, то родителям стоит задуматься. Позднее их чадо начнет срывать досаду на окружающих детях. Воспитатели будут его ругать, что в конце концов приведет к развитию комплекса неполноценности. Психологи провели опрос матерей полуторагодовых годовалых детей. Им задавали вопрос о том, как часто их малыши бьют, пихают и обижают своих однолеток. Позднее, когда дети подросли до 3 и 6 лет, матерей опросили снова. Выяснилось, что малыши, проявлявшие чрезмерную агрессию в первые 2 года жизни, гораздо чаще становились изгоями в кругу сверстников. По мнению Ньюсвик, подобные исследования очень важны, поскольку если отношения в детском коллективе не складываются год за годом, ребенок рискует впасть в депрессию. Затем начнет пропускать занятия в школе, в результате попадет в дурную компанию, где не брезгуют алкоголем и наркотиками.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на волнах «Радио Свобода». В 14 часов по московскому времени пройдет передача «Лицом к лицу». В ней участвует депутат Государственной Думы России, президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования Валерий Зубов. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов 7 минут, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа. Сегодня же, в воскресенье 12 октября, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича экономист, заведующий отделом экономики журнала «Большой бизнес» Максим Бланд. Передача выходит в эфир сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема». И мы попытаемся в конце выпуска связаться с моими коллегами, которые работают в ассоциации «Голос» и в Центризбиркоме, чтобы узнать о ходе выборов. И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В 12 часов 30 минут в Москве в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне жертвами землетрясения в субботу, по уточненным данным, стали 13 человек. В больницах находится 27 пострадавших, 12 из них в тяжелом состоянии. В России сегодня единый день выборов. В 5 регионах избирают депутатов законодательных органов власти, в 68 регионах местного самоуправления. Международный валютный фонд и группа 20, объединяющая 7 развитых и ведущие развивающиеся страны, призвали усилить координацию действий по борьбе с финансовым кризисом. Лидеры 15 стран еврозоны на экстренном заседании в Париже сегодня обсудят совместные меры по выходу из кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг критические замечания со стороны главы МИД Франции Бернара Кушнера о невыполнении Москвой всех обязательств по мирному соглашению о прекращении конфликта в Грузии. Российское правительство не считает необходимым предоставлять гарантии по всем банковским вкладам граждан. Об этом заявил вице-премьер министр финансов Алексей Кудрин, выступая в Вашингтоне. В Введенском районе Чечни за последние сутки произошли 2 подрыва военных автоколонн. Погиб 1 военнослужащий, еще 2 ранены. В Махачкале госпитализирован участник голодовки ветеранов войны в Афганистане, требующих увеличить социальную помощь. Ранее один участник акции скончался от инфаркта. В Афганистане в ходе операции сил безопасности на юге страны убиты по меньшей мере 40 боевиков, о жертвах среди правительственных сил не сообщается. На 79-м году жизни умерла латышская актриса Вия Артманэ. В Литве сегодня парламентские выборы. Одновременно проводится консультационный референдум по вопросу продления сроков эксплуатации Ингалинской АЭС. Это был краткий обзор новостей.
Далее в воскресной программе «Свобода в полдень» светские новости. Сегодня в рубрике «Гламорама» кризис помогает рынку произведений искусства. Бараку Обаму прославляли на Парижской неделе моды. Джеймс Бонд стал другим человеком. Эти сюжеты подготовила София Корниенко.
Добытые папарацци фотографии обнаженных звезд приелись. Гораздо интереснее подсмотреть, как приподнимет завесу тайны над своим мирком какой-нибудь прославленный галерист, или еще лучше, аукционные дома Кристис и Сотбис, как восточные красавицы приоткроют на секунду то, что обычно сокрыто от взглядов простых смертных – свои доходы. Как стало известно из опубликованных на этой неделе отчетов Кристи и Сотбис, за первую половину 2008 года они заработали по 3,5 миллиарда долларов каждый, то есть на пару заняли более 90% аукционного рынка предметов искусства. Причем не без помощи Романа Абрамовича с его триптихом 1976 Фрэнсиса Бэкона за 86 миллионов долларов и спящей инспекторшей пособий кисти внука Фрейда Люсьена за почти 34 миллиона. Как сообщает бульварная пресса, Роман Абрамович тяжело переживает захлестнувший мир финансовый кризис и по этой причине даже отложил свое бракосочетание с Дарьей Жуковой. Судя по всему, нас ожидают новые крупные покупки для Дарьиного гаража. Ведь многие аналитики после обвала фондового и жилищного рынков США и Европы рекомендуют инвестировать именно в предметы высокого искусства.
С точки зрения инвестиций, современное искусство хоть и рискованный, но быстрый и эффективный способ приумножения средств, очень популярный в развивающихся странах. Приобретая на днях контрольный пакет третьего в мире по величине аукционного дома Philips de Puri, генеральный менеджер российской компании Mercury отметил, что это надежный объект для инвестиций в условиях нестабильности финансовых рынков. За последние 4 года продажи Philips de Puri выросли с 95 до 308 миллионов долларов за счет продаж работ российских и китайских мастеров. В условиях финансового кризиса цены на русских авангардистов и импрессионистов пока только растут. По итогам состоявшегося во вторник вечером аукциона Сотби, цены на работы русских художников 20 века Павла Чилищева, Александра Архипенко, Николая Рериха, Давида Бурлюка превысили предпродажную оценку как минимум вдвое, а то и в пятеро. Из ныне здравствующих самыми дорогими стали «Взгляд» Эрнста Неизвестного и «Карнавал» в Санкт-Петербурге Михаила Шемякина, проданные за 53 и 40 тысяч долларов соответственно. Однако это ничтожно мало по сравнению с сенсационным ценовым рекордом, ожидаемым 3 ноября на нью-йоркских торгах Сотби, где будет представлен так называемый топ-лот от звезды мировых аукционов Казимира Малевича, супрематическая композиция, оцененная в 60 миллионов долларов. Наследники художника долгие годы судились с Амстердамским музеем современного искусства Стейдликом за коллекцию работ Малевича, приобретенную в 50-е годы у немецкого архитектора Хуга Херинга. В апреле этого года Амстердам передал наследникам в собственность 5 картин мастера, как тогда сообщалось, общей стоимостью около 80 миллионов евро. По всей видимости, наследники решили теперь толкнуть одну из супрематических композиций за 60 миллионов. На сегодняшний день самой дорогой картиной Малевича остается супрематическая композиция 1919-1920 годов, проданная в 2000 году за 17 миллионов долларов, а самым дорогим русским художником считается Марк Ротко. Его «Белый центр» обошелся новому владельцу в 72 миллиона. Кристи не отстает от конкурента и везет в Москву одну из ранних работ Василия Кандинского «Эскиз к импровизации +3». 14 октября в доме Черткова будут также выставлены полотна Натальи Гончаровой, Тулуза-Лотрека, Анри Матисса, Каналетте, Клода Моне, Поля Гогена, Энди Уорхола. Все эти громкие имена читаются теперь как бренды дорогой одежды, как имена кутюрье, обнаженные среди листвы на черном фоне от Анри Матисса 18 миллионов долларов.
По потребительская культура с одеждой от кутюр перекинулась на предметы высокого искусства, а некоторые модельеры тут как тут записались в постмодернисты и давай штамповать копии с портретов Барака Обамы на женских платьях. На завершившееся воскресенье Парижской недели моды таких объектов поп-арта обнаружилось сразу несколько. Маленькое желтое платье с портретом Обамы от французского модельера Жана Шарля де Кастельбажака, плюс перчатки со словами «Yes» и «No», прямо как синие и красные таблетки в «Матрице». Спортивные кофты от американских дизайнеров Кейт и Лоры Маливи, а французская марка Zadig & Voltaire еще полгода назад представила свои свитера с надписью «Обама» и «Страсс». В России политические лозунги от «Голосуй сердцем» переместились на уровень ниже пояса. В марте в рамках Российской недели моды модельер Антонина Шаповалова, также известная как комиссар прокремлевского движения «Наши», представила женские трусики с надписью «Вова, я с тобой». Что самое печальное, претензии на постмодернистскую иронию над стремлением нашистов побороть демографический кризис в трусиках не содержалось.
Что же касается кандидата в вице-президенты США Сары Пейлин, то если кто-то и носит ее портрет на трусиках, то тщательно это скрывает. Пока что образ Пейлин никого из мира дизайнеров, кроме производителей игрушек-трансформеров, не вдохновил. Зато Пейлин заинтересовала ученых. Американские специалисты по генеалогии выяснили, что у любимого в американском народе президента Франклина Делана Рузвельта и Сары Пейлин одни и те же далекие предки. Впрочем, как известно из теории Дарвина, это еще ни о чем не говорит.
Quantum of solace. From what I've been told, hold the key to your heart and the keys to your soul.
Поздняя осень 2008 – это не только судьбоносные выборы в США, но еще и премьера долгожданного продолжения «Бондианы», и герои «Квантума милосердия» уже позволяют себе немного пожаловаться на нечеловеческие условия съемок, а заодно и раззадорить зрительское любопытство. Исполнитель главной роли Дэниел Крейг признался, что из-за полученных на съемочной площадке травм ему пришлось обратиться за помощью к пластическому хирургу. В результате неудачно поставленной сцены драки с очередным злодеем 40-летний актер лишился кончика пальца руки, а на лицо ему пришлось наложить 8 швов.
22-й девушке Бонда, 22-летней актрисе Джемми Артертон, также пришлось удалить два пальца. Правда, произошло это не на съемках, а еще в младенчестве. На днях красавица поведала английскому эсквайру, что родилась шестипалой на обеих руках. «Я очень горжусь этой своей маленькой странностью», — сказала Артертон. Ранее в этом году она уже докладывала журналистам, как прибегала к пластической хирургии, чтобы исправить, как она выразилась, «сморщенное ухо». «Я родилась с кучей врожденных уродств», — сообщила актриса и добавила, что очень волновалась, когда узнала, что ее любовная сцена с Крейгом запланирована на первый же день съемок. В новой картине героиню Джеммы вдобавок еще и топят в неочищенной нефти, а затем картинно выкладывают на кровать, как отражение сцены 1964 года из «Голдфингера», где девушка погибает не в черном, а в настоящем золоте. «Это было очень неприятно», — рассказывает актриса. «Мне было не разлепить глаз, я не могла дышать, но зато эта сцена станет визитной карточкой фильма». Гораздо приятнее Джемми вспоминать о поцелуе с Крейгом. Он был такой невозмутимый, а я только хихикала не в попад и пробормотала что-то типа «Ой, мы поцеловались». Он ответил: «Совершенно верно. А сейчас мы сделаем это еще раз». В интервью журналу «Эль» Крейг сказал: «По-моему, Джеймс Бонд стал другим человеком. Он перестал быть бесчувственной скотиной. Мне захотелось, чтобы он делал ошибки, сомневался. Потому что какой смысл в Бонде, женофобии, бабнике, который только и умеет, что пить коктейли без всякой внутренней борьбы?»
Рубрика «Гламорама. Новости светской жизни», подготовленная Софией Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». проспект Путина. Чем приглянулись эти слова «Радио Свобода», мы узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевые слова этой недели – проспект Путина. В понедельник в утреннем эфире «Радио Свобода» Михаил Шевелев, делая обзор прессы, обратил внимание на такую новость. В городе Грозном одной из главных улиц решили дать новое наименование.
Проспект Победы переименован в проспект Владимира Путина указом президента Чечни Рамзана Кадырова за выдающиеся успехи в борьбе с терроризмом, восстановлении экономики и социальной сферы Чечни. Но на любопытную деталь обращает внимание газета «Коммерсант». Видимо, это решение не было согласовано с федеральными властями и в окружении премьер-министра Путина, очевидно, было встречено довольно прохладно. Свидетельством тому вялая реакция федеральных телеканалов на это переименование.
Прокомментировать это чудесное сообщение попросим руководителя информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимира Максимова.
Мы 6 числа, то есть на следующий день после того, как было принято решение о переименовании проспекта Победы, проспект имени Владимира Владимировича Путина, на нашем сайте familii.ru расположили опрос, в котором предложили всем посетителям нашего сайта высказать свое мнение по поводу этого события. Основная часть проголосовавших против такого переименования. Мнения разнятся от недоумения до резко отрицательного отношения.
Это значит, что голосование было построено не просто за или против, а люди могли высказываться?
Да, разумеется, несколько вариантов по ответу. То есть человек может относиться к этому положительно, нейтрально. Есть и такие проголосовавшие. Есть люди, которых это вызвало недоумение. Есть те, кто к этому относится крайне отрицательно, потому что считает, что это просто не должно быть. Ну, мы с вами знаем, что это такое. Ведь традиция мемориальных названий вообще не является частью нашей культуры.
Как сказать, по-своему у нас есть своя мемориальная традиция это и как... очень мощная.
Это какая же?
Называть разные объекты от переулков до крупных заводов именами вождей?
Нет, подождите, мы с вами говорим как раз о традиции нашей исторической.
Вы имеете в виду не советскую
конечно,
традицию, а более давнюю?
Конечно, слово «традиция» надо понимать не настолько узко, что там какие правила были выработаны за прошедшие, допустим, полстолетия.
Так, а если иметь в виду давнюю традицию, то она какова?
Мемориальных названий нет. Кстати, надо помнить, что такое мемориальное название. Это не то, что ведь есть немало улиц, площадей, действительно сохранивших упоминания о каком-то деятеле. Но они сложились исторически и потом были узаконены. Мемориальное название – это то, что указом, в данном случае, допустим, руководителя республики, может быть, мэра там и так далее, присваивается название определенному топониму. Но эта традиция у нас отсутствовала напрочь. Буквально единичные случаи, когда мы знаем там города Екатеринбург, Екатеринодар, Павловск, Николаевск и так далее.
Ну, вот. Петроград.
Надо помнить, что такое Петроград, точнее, Санкт-Петербург. Ведь название этого города было дано императором не в честь себя любимого, а в честь своего небесного покровителя, святого Петра. Это не мемориальное название. А в данном случае то, что происходит сейчас, да и, собственно, то, что происходило в советское время, это были даже не совсем мемориальные названия. Это своеобразные культовые названия. Результатом этого была сакрализация не только тех людей, в честь кого называли, а сакрализация всей системы, идеологии. То же самое мы наблюдаем и сейчас. О том, какова нынешняя идеология, говорить сложно, этим занимаются политологи. Но, без сомнения, вот этот факт переименования проспекта Победы, помните, да, о чем говорит это название, о победе нашего народа в годы Великой Отечественной войны над фашизмом. Совершенно невообразимое сравнение между фактом победы в Отечественной войне и желанием увековечить память ныне здравствующего премьер-министра.
Это даже как-то странно и немного кощунственно звучит. Увековечить память живого человека.
Ну, знаете, вот потому я и говорю, что в данном случае мемориальное совсем не подходит, а именно культовое название предлагается нам.
Говорит Владимир Максимов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
12:45 в Москве. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне жертвами землетрясения в субботу, по уточненным данным, стали 13 человек. В больницах находится 27 пострадавших. В 5 российских регионах сегодня избирают депутатов законодательных органов власти. В 68 регионах – местного самоуправления. В Махачкале госпитализирован участник голодовки ветеранов войны в Афганистане. Глава Международного валютного фонда призывает усилить координацию действий по борьбе с финансовым кризисом. Лидеры 15 стран еврозоны проведут в Париже экстренное заседание, на котором обсудят совместные меры по выходу из кризиса. В Афганистане в ходе операции сил безопасности на юге страны убиты по меньшей мере 40 боевиков. На 79-м году жизни умерла латышская актриса Вия Артмане. В Литве сегодня парламентские выборы. Одновременно проводится референдум по вопросу продления сроков эксплуатации Игналинской АЭС. С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз». На МКС в качестве туриста направляется первый потомственный американский астронавт. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее в программе «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
12 октября 1866 года в Шотландии родился Джеймс Макдональд, один из основателей и лидеров лейбористской партии Великобритании, дважды занимавший пост премьер-министра, а также министра иностранных дел. При Макдональде Великобритания признала Советский Союз. Макдональд боролся с национально-освободительным движением в Индии, но пошел на уступки британским доминионам. В его премьерство был подписан Лондонский договор об ограничении и сокращении морских вооружений.
13 октября 1815 года в Неаполе расстрелян Иоахим Мюрат, участник всех наполеоновских войн, соратник великого императора, маршал Франции. Возведенный Наполеоном на неаполитанский престол в 1808 году, Мюрат изменил Бонапарту, едва почувствовав угрозу краха империи. Маршал сперва переметнулся к противникам французского императора, австрийцам и англичанам, а когда Наполеон бежал с острова Эльба, Мюрат объявил Австрии войну и вновь предложил императору свою шпагу. Но Наполеон отказался от его услуг. После окончательного разгрома Бонапарта и оккупации Италии австрийскими войсками Мюрата более не считали легитимным правителем, а сам он скрывался на Корсике. В отчаянии Мюрат попытался силой вернуть неаполитанский трон, но авантюра провалилась. Мюрата обвинили в покушении на смену правления и казнили в соответствии с законом, им самим введенным.
14 октября 1940 года родился английский актер и певец Клифф Ричард.
Октября 1535 года в правление великого князя Василия III русский дипломат Дмитрий Герасимов завершил перевод с латыни труда немецкого богослова XI века Бруно Вюрцбургского. Это составленное в Германии собрание толкований на псалтырь отцов и учителей церкви Иеронима Августина, Григория Великого, Беды, Пресвитера и Кассиодора, латинских мыслителей, живших до раскола христианской церкви, было авторитетно также и для русской православной церкви. Перевод Герасимова имел большое культурное и богословское значение. В середине XVI века этот труд получил широкое распространение в Московском государстве.
16 октября 1925 года в швейцарском городе Локарно подписан Рейнский пакт – соглашение между Францией и Германией. Договор гарантировал неприкосновенность германо-французской и германо-бельгийской границ в соответствии с Версальским договором 1919 года, а также обязательство этих стран разрешать споры мирным путем. Встречу в Локарно объявили началом новой эры миротворчества. Политики из Германии, Англии и Франции Густав Штреземан, Невилл Чемберлен и Аристид Бриан получили Нобелевские премии мира.
17 октября 1927 года в Париже представлением гоголевского «Ревизора» открылся театр, организованный русскими эмигрантами. Как и другие русские драматические театры в эмиграции, он оказался недолговечным, но вошел в историю не только благодаря выдающимся актерам, но и тем, что первым в эмиграции показал булгаковскую «Белую гвардию». Ставил спектакль Николай Северский. Роль Елены Тальберг играла красавица Наталья Лисенко.
18 октября 1978 года в курортном городке Багио на Филиппинах завершился шахматный матч на первенство мира между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул Виктором Корчным. Матч закончился победой Карпова со счетом 6-5. Карпов одержал решающую победу в последней 32-й партии. Накануне партия была отложена с явным преимуществом у Карпова. Корчной на доигрывание не явился, сообщив о том, что сдался через своего секунданта. Матч, длившийся 3 месяца, проходил в атмосфере войны нервов. Виктор Корчной за 2 года перед этим отказался вернуться в СССР и остался в Амстердаме. Историю взаимоотношений с советскими властями Корчной описал в книге «Антишахмат».
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержуем. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжаем программу. Экономический кризис сказался на проведении 11-го международного инновационного форума в Томске, который начал свою работу в минувшую пятницу. Планировалось, что в нем примут участие ряд российских министров, однако этого не произошло из-за занятости высоких чиновников на форуме в Бишкеке. Тем не менее, в Томск приехали более 500 участников из российских регионов и 12 стран мира. Подробности в репортаже нашего корреспондента Мелани Бачиной.
Об инновационном пути развития экономики региона в Томской области говорят уже много лет, но пока сырье диктует правила игры. Область богата природными ресурсами, и местный бюджет зависит от мировой цены на нефть. Ситуацию нужно менять, уверен томский губернатор Виктор Крес. Цены на нефть держат экономику области в заложниках. Ставка на инновационный бизнес может изменить положение. Виктор Крес.
Сопряжен вот этот кризис с падением цены на нефть. Поэтому для нас это тоже очень, очень важно. Но падение какое? Мы прошли период в начале 90-х годов, когда баррель нефти стоил 8-9 долларов. На сегодня мы начинаем уже немножко так вроде неуютно себя чувствовать, когда 90 долларов. Мы просто привыкли вот к таким большим бешеным ценам. Хотя мы и тогда говорили, что надо диверсифицировать экономику. Ставку делать только на одну отрасль это пагубно, потому что мы от любого колебания сразу зависимы. Вот все наши инвестиционные проекты, они и направлены на то, чтобы по максимуму уйти от влияния одной отрасли. Вторая сторона вот этого финансового кризиса, положительная что ли, в том, что люди, у которых или структуры, у которых есть деньги, они сегодня хотят их вложить в реальный сектор экономики.
11-й инновационный форум собрал в Томске больше 500 участников. Не смогли приехать только высокие гости.
Мы не можем получить того представительства VIP-персон, потому что они сегодня как раз заняты вот этой ситуацией. Инна Биулина, она с удовольствием бы прилетела и обещала все, но не получается, потому что вместе с президентом летят в другую часть света для того, чтобы снивелировать, как раз будут они в Бишкеке в это время снивелировать вот за счет азиатских стран финансовый кризис, который идет с Запада.
Сказал губернатор Томской области Виктор Крес. Но в любом случае он уверен, и те инвестиции, которые Томск планирует получить после форума, и те политические дивиденды регион получит. Пусть не сразу. У местных властей большие планы. Ими поделилась первый заместитель губернатора Оксана Козловская.
Наша идея такова. Показать, что Томск реально сегодня является регионом, где создана и развивается региональная инновационная система. Это показать, что делает томское сообщество, включая науку, инновационный бизнес, власть, крупный бизнес, для того, чтобы это стало реальностью. У нас весь акцент делается на бизнес разного уровня. Крупный, средний, малый. И наша задача, чтобы в ходе вот этого форума мы в первую очередь слышали бизнес. Что ему еще нужно для того, чтобы активизировать те процессы, которые сегодня идут по постепенному переводу экономики с сырьевой на инновационные рельсы.
В рамках форума пройдет открытие северной и южной площадок Томской технико-внедренческой зоны. Их строительство велось ударными темпами. Именно там будут работать резиденты, в том числе иностранных компаний. Главное, что даст форум Томску – это заключение контрактов и подписание соглашения о сотрудничестве. В первый же день работы такое соглашение томский губернатор подписал с президентом Республики Бурятия. Вячеслав Наговицын заметил, Бурятия очень заинтересована в сотрудничестве с Томской областью.
Я точно знаю, зачем мы сюда приехали. Мы хотим, чтобы у нас возникли связи в агропромышленном комплексе. Томск выгодно гораздо выглядит в экономическом плане, чем Бурятия. Нас интересует как раз вот крупные агрохолдинги, которые могут обеспечить нас в первую очередь продовольствием. И самое главное, поставить это продовольствие за пределы нашей республики. У нас такой хороший сосед, как Монголия, и туда можно поставлять практически в неограниченном количестве сельхозпродукции.
Томский губернатор Крест добавляет.
Мы страдаем от избытка пива, у них пива не хватает. Это серьезный бизнес. Томское пиво является серьезным налогоплательщиком у нас. Если он разовьет площадку два раза, там в три, увеличит объемы производства, будет хорошо и для Томской области, и для Бурятии. По вузовско-научному комплексу, по инновационному сектору, вот они и абсолютно правильно, больше интерес проявляют вот к этой стороне.
Дружба Бурятии и Томской области вполне логична. Президент Бурятии Вячеслав Наговицын еще год назад был первым заместителем губернатора Томской области Виктора Кресса. Так что договориться об экономическом сотрудничестве на 3 года труда не составило. Правда, подобные соглашения Томск намерен подписать и с другими регионами. По мнению Виктора Кресса, сибирские регионы должны объединять свои усилия, чтобы на крупных международных форумах представлять интересы всей Сибири, а не отдельно взятого региона. Одна из тем нынешнего форума в Томске – взаимодействие бизнеса и власти по развитию национальной инновационной системы и интеграции инновационной экономики России в международное пространство. На фоне нестабильной экономической ситуации в мире, считают томичи, это весьма актуально. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Тема «Проблемы семьи глазами россиян». Гость – ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Наталья Зоркая. Ведет программу Вероника Баде. Сегодня в час дня программа «Общественное мнение». Повторяется она в 7 вечера и в 2 часа ночи. А я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Монтаж блокпостов российских войск идет нормально.
Основные требования акции – это требования достойных зарплат и хотя бы сносных пенсий.
Мы вообще дружбы с русскими не торгуем.
Мы собирались ложиться спать и внезапно ощутили подземный толчок.
Десятки людей лежат на шоссе, и медики пытаются их спасти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.